Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Это я.
Да, это доктор Михаил Лайтман, это Александр Козлов, это Борис Белоцерковский, а это я, Семен Винокур, преподаватель Академии Кабалы. И у нас сегодня тема, с вами мы продолжаем эту тему, как продвигаться по духовным ступеням. На самом деле, эта тема может быть вечная, как я понимаю, потому что все время одни и те же вопросы. Как продвигаться по духовным ступеням? И вот сегодня у нас в Питере, да, вводная лекция. Сегодня у нас, в принципе, это день таких открытых дверей везде, во всех группах. Вот, смотрите, Болгария, там, Пловдив, наверное, это София, да? Вот ребята собрались. Ну, очень много всех. Вот Сочи. Очень много. Алма-Ата. То есть, ребят, приготовьтесь, задавайте ваши вопросы. Мы, как вы знаете, любим вопросы в прямом эфире. Ставьте вопросы, и будет доктор Лайтман отвечать на них. А пока у нас тема, как продвигаться по духовным ступеням. И тут, поскольку есть вводная лекция в Санкт-Петербурге, может быть, мы все-таки начнем с точки в сердце, которая пробуждается в человеке.
Давайте мы начнем с Питера. У них такое количество людей прямо... Оторваться нельзя.
Ну вот, да. Приходят люди, то есть все есть наслаждение этого мира перед ними разложены, сейчас с технологиями, со всем, чего хотите, а человеку все не имется. То есть он в результате...
Дело в том, что за этими технологиями хочется знать, а что же стоит. Все-таки жизнь, она имеет свое начало, свой конец, и потом она все-таки такая, что непонятная. Как ты руководишь, кто тобой руководит, для чего и как это, что с нами происходит в этой жизни, где находятся причины этих явлений, которые с нами происходят.
То есть хочет человек это знать?
Человек должен это знать. Он не может просто бездумно все время крутить какие-то там кнопочки. Он должен понимать немножко больше. Вот это вот... Его безысходность такая, непонятность жизни, ее совершенная неуправляемость, его, конечно, дергает. Смотри, вот сейчас мы влезаем в этот коронавирус.
Да.
Ну и все, и весь мир станет сейчас на задние лапки. И что они смогут сделать? Ну никто. Кто такой человек, кто такие люди? Можно сделать с нами все, что угодно. Так что мы хотели бы знать все-таки, под какой силой мы находимся, какая система нами управляет, что делать с собой, с жизнью. Это интересно.
То есть вы считаете, что вот это неуправляемые вещи, типа вирусов, вулканов, всяких ураганов...
Они возбуждают человека, они все-таки задают все тот же вопрос, для чего я существую, почему, как... Согласно какому плану, мы же видим, что все происходит, в принципе, в природе по каким-то законам. Где законы моей жизни? Я хочу знать эту формулу. Может быть, там есть, и точно, наверное, есть какой-то параметр, в котором я могу как-то менять и с помощью этого влиять на свою судьбу. Мы знаем, что есть люди, которые немножко в этом разбираются, чувствуют и так далее.
Ну вот человек все-таки нормально жил, вдруг в нем раз и возбуждается эта точка. Вот тут вот есть ваш учитель Рабаш, он, да, великий каббалист, он пишет довольно-таки жестко об этом. Он пишет так: в то время, как человек получает свое сердце, частичку святой души, которая желает отдавать, а желание получать не дает ей сил для этого, тогда и желание получать не наслаждается жизнью, так как желание отдавать не дает ему покоя. Каждый день он дает понять, что это не жизнь, если он живет как животное, у которого нет других потребностей, кроме там, похоти этого мира, так пишет Рабаш. Жестко, на самом деле.
Ну да. Человек забивает себя всевозможными маленькими наслаждениями этого мира, чтобы просто о большем не спрашивать. Знаешь, как дают маленькому ребенку или животному что-то, чтобы отвлечь от серьезных проблемы, так вот и живем. Да. Ну, что мы дальше делаем?
Мы двигаемся дальше. Двигаемся.
Так пускай спрашивают, может быть. Ребята из Питера, из Алматы, большие группы, если у вас есть вопросы, привет нашим девушкам дорогим из Йошкар-Ола.
Да. Спрашивайте, ребятки.
Спрашивайте. А мы будем отвечать.
Ну, вот пока ребята собираются, я бы хотел спросить, вот часто об этом студенты нам задают вопрос.
Да.
Как уживаются два противоположных желания в человеке, когда в нем вот эта искорка появляется, точка в сердце мы ее называем, вот что-то такое совершенно другое по сравнению с тем, что он человек раньше ощущал,
вот,
не связанное с этим миром вообще.
Факт. Ничего, это так неожиданно появляется, так и любые духовные ступени появляются незаметно. Вот ты уже находишься в каком-то постижении, в каком-то ощущении, в какой-то связи, взаимоотношении, даже в каком-то, ну, более-менее осознанном с Творцом, и что-то новое. И причем так же, как в первый раз, вдруг произошло, вот так вот выплывает и все. Так и все последующие.
Почему одно не следует за другим? Почему провал должен быть вот такой, что вы говорите? Почему я же двигаюсь все-таки, набираю?
Да потому что это же не ты не сидишь как в кино и смотришь кадры, которые мелькают. Ты должен под каждый этот кадр привнести свое желание, свою подготовку. А пока оно в тебе созревает, то получается, что ты ждешь, проходишь всевозможные состояния. Вот у нас есть Питер. Питер, прошу.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Он состоит в том, что есть, вот, например, четыре понимания Торы, которые в акрониме содержатся Пардес. Вот у меня такой вопрос. Как можно понять Каббалу без понимания этих четырех уровней Торы? Спасибо.
Да, дело в том, что мы не изучаем с вами сейчас еще саму Каббалу, которая представляет эти четыре уровня постижения Торы, то есть постижения мира, постижения природы. Мы с вами только сейчас начинаем разрабатывать наш аппарат постижения, понимания, осознания того, кто мы, что мы, как мы ощущаем, каким образом мы можем влиять на себя и так далее. То есть это все еще перед нами. Все остальные уровни постижения. Неживой, растительный, животный, человеческий. Это все еще перед нами. А пока мы с вами еще вне них. Потому что это все говорится о постижении внутренней структуры природы. То есть ее устройство, ее механизм, который управляет всей природой. Это еще до нас.
Ну, мы, в принципе, двигаемся по этим ступеням. Да? Там говорится от тайны к простоте. То есть
да,
мы двигаемся
да.
от того, что это как бы пока тайна для нас, то есть неизвестно, и к простоте.
Да. Прошу, да, Питер, если есть еще, прошу.
Добрый вечер, Михаил Лайтман. Меня зовут Андрей. Вопрос немножко не по теме, но я все-таки его задам. Вот люди так устроены, то что у каждого разная иммунная система, да, то есть кто-то рождается по генетике там с какими-то недугами, болячками и так далее. Вопрос, вот в духовной сфере есть ли эти болячки, и наука Каббала учит тому, чтобы избавляться от них? Потому что есть вещи, которые нам, ну, человеческому глазу не видно и не слышно, так скажем, да? Я надеюсь, вопрос понятен, спасибо.
Да-да, вопрос понятен. Дело в том, что все определяется нашей исходной точкой. Мы с вами, каждый из нас является клеточкой из одного единого организма, называемого Адам. Это система, которая была создана светом, высшим светом, и она вместе с этим светом на пару участвует во всем происходящем, вообще в том, что существует. Высший свет, он воздействует на эту систему, а она под его воздействием видоизменяется, раскрывает свои свойства, в свою очередь, и влияет обратно на этот свет, обратной связью и так далее. мы являемся частичками этой системы, каждый из нас. А теперь вопрос. Эта система, она прошла огромный путь своего развития под воздействием высшего света, который я создал, наполнил и разбил. И теперь эти ее частички, они находятся во всевозможных таких вот состояниях полураспада, распада и так далее. Мы должны эти все частички вместе собрать в одну систему, в которой они были до их разбиения. То есть восстановить эту систему разбитую. Вот так как вас, вы можете представить себе какую-то игрушку, которая была из кубиков собрана, а затем ее разбили, и вот различные кубики, вы должны их вместе собрать снова в эту систему, в которой они были когда-то собраны. Это является нашей работой. Дело в том, что работа, она очень непростая. Мы должны менять свою природу для того, чтобы сближаться друг с другом, кубики с кубиками. Мы должны понимать, с какими кубиками и как мы должны взаимодействовать, соединяться. Мы должны желать этого соединения. Мы должны понимать, для чего мы это делаем, иначе соединение не произойдет. Мы должны привлекать высший свет для нашего соединения. То есть сил у нас лично нет этих сил. У нас есть только, возможно, только желание, чтобы это произошло. Поэтому вся наша работа, она сводится к тому, чтобы призвать на себя воздействие высшего света, объединяющей силой, которая бы собрала нас вместе постепенно, последовательно, в одно единое целое, какими мы и были до разбиения. Вот этот процесс восстановления нашего, он и является всей той последовательностью состояний, которые мы должны пройти. Это и есть наша духовная жизнь. Наша материальная жизнь, она намного более разобрана, разломана, рассосредоточена. Мы в течение этой материальной жизни производим всего лишь очень небольшое количество духовных действий. Сами по себе, хотя не понимаем этого. Но если мы раскрываем для себя науку Каббала, то тогда мы можем вызывать на себя воздействие высшего света, которое будет нас более интенсивно сближать, соединять, уплотнять, так сказать, и мы будем объединяться в состояния, в которых мы пребывали с вами уже раньше. Высший свет, который делает это все, он понимает, как это сделать. Он развивает в нас наши духовные гены. Они соединяются вместе, как вы видели иногда в фильмах, наверное, про всякие химические белковые структуры, там как они объединяются, соединяются вместе, образуют какую-то систему. Вот так и мы между собой, внутренне, в наших внутренних устройствах. А внешне мы этого не чувствуем. Но если мы будем стремиться сами к этому внутреннему устройству, такому объединению, то мы начнем ощущать, каким образом мы привлекаемся или отключаемся друг от друга. И здесь у нас уже возникает свобода воли двигаться к этому вперед самим или вызывать на себя воздействие этой высшей силы, света, высшего света. Вот так мы действуем. В этом заключается вся наша судьба. Мы можем не ждать, пока нас природа будет всевозможными толчками и наказаниями обучать, что стоит нам все-таки быть ближе друг к другу. А если мы будем устремляться сами, вернее, обращаться правильно к высшему свету, чтобы он проделал на нас, над нами эти состояния, то тогда они пройдут над нами быстро. и мы сможем с вами ощутить объединение. А в объединении между нами будем раскрывать всю систему, высшую силу, свет, который нас объединяет, наше правильное состояние настоящее и наше будущее состояние, к которому мы придем. То есть, в принципе, мы будем с вами даже в наших маленьких объединениях уже ощущать некоторое подобие правильному конечному состоянию. Вот это то, что можно уже сейчас нам как-то раскрывать и к этому стремиться. Питер?
Здравствуйте, Михаил Айтман. Меня зовут Андрей, и я хотел бы задать такой вопрос. Может ли человек, можем ли мы открыть в себе этот экран, находясь в обществе, но не в группе? То есть, читая книги, то есть, если у человека нет возможности быть в группе, там он путешествует, передвигается, но читает книги, изучает Каббалу, может ли он в себе открыть этот экран и может ли общество этому мешать? То есть может ли он открывать с помощью общества, и может ли общество этому мешать? И какое общество, скажем так, как оно влияет на это? Ну, если можете, пожалуйста, ответить на это. Спасибо.
Естественно, что общество этому мешает, поскольку у него, у этого общества другие цели, с одной стороны. Но с другой стороны, можно сказать, что для того, чтобы все-таки двигаться вперед, человеку надо его личное общество. Не то, в котором вы находитесь. То есть вы обязаны жить в этом обществе, семья, работа и так далее. Это все никуда не уходит. Но кроме того, вы должны быть еще в обществе, которое поддерживает ваше духовное развитие. Без этого вам будет практически невозможно продвигаться вперед. А для этого у нас есть, как вы знаете, или если не знаете, то познакомьтесь, есть огромная система виртуальная, обучение. Все наши материалы выставлены в свободном доступе, бесплатном, на наших сайтах. Книги, фильмы, все что угодно. Вы можете с нами одновременно участвовать в наших занятиях ежедневных с переводом на любые языки. Так что все это предоставлено вам. Но без поддержки окружения правильного, которое движется к той же цели, что и вы хотите двигаться, без этого вы не достигнете ничего.
То есть сегодня не мешает человеку, если он путешествует, он может быть в виртуальном сообществе?
Да нет, в любом месте у нас же есть...
Раньше проблема была.
Нет такого вообще. Да, конечно, раньше. Когда я открывал свой первый каббалистический сайт, это было в 95-м
году.
В 95-м?
В конце. Ну, 96-й, можно сказать.
В 95-м году. Тогда это было, конечно, непросто. Я сидел, набирал там каждую буковку и так далее. Но сегодня это вообще все для вас приготовлено. Так что заходите, читайте, черпайте. Все это бесплатно на русском языке, но иначе вы не пройдете вперед. А как вы можете вообще представлять себе освоение системы высшего мира, системы управления мирозданием, и все это не обучаясь?
Молодой человек говорит, что я хочу обучаться, но книгами. Просто книгами и все.
Ну так книгами...
Но для этого у нас есть возможность виртуального обучения. Если даже ему нет возможности куда-то ходить или где-то общаться с людьми, можно учиться системно в нашей академии. Минимум год у нас сейчас программа подробная, для ознакомительная такая, после которой уже человек может дальше двигаться.
Вопрос, без этого сообщества он может продвигаться или нет?
Это виртуальное сообщество.
Только по книгам. Постоянно. Вот может или нет, как вы считаете?
Только по книгам. Ну, я бы все-таки советовал бы ему, да, если у вас существует именно вот такая вот тяга только к книгам, начинайте их глотать. Да, пожалуйста. Но имейте в виду, что кроме них у вас еще там есть в нашем архиве огромное количество всевозможных источников, которые помогут вам еще более интенсивно идти вперед. Кого мы возьмем, Саша?
Пловдив давайте.
Можно Омск предложить. А, у них нет пока вопроса.
Ну, Пловдив давайте.
Пловдив.
Кирав. Слышно?
Да.
А Рав, почему эта точка называется точка в сердце? А почему не точка в мозге? Разве сердце ближе к духовному миру?
Очень хороший вопрос, спасибо. Значит, вся природа представляет собой желание получать, желание наполняться, желание наслаждаться. Это основа природы. А разум дан нам только для того, чтобы мы этим желанием правильно пользовались. Но основа природы – это желание наслаждаться, наполняться, получать.
Получается, разум обслуживает желание?
Поэтому разум обслуживает желание, да, только так. Разум обслуживает желание.
А желание у нас в сердце, да?
А желание в сердце, и поэтому говорится точка в сердце. То есть самая центральная точка, самое центральное желание – сердце – это и есть наша исходная точка.
Вот, кстати, Белла из Одессы спрашивает в Ютьюбе, а точка в сердце, вот как раз об этом, должна сама пробудиться или кто-то ей помогает? Может быть, как-то можно ей помочь пробудиться?
Точка в сердце, она должна пробудиться сама. И тот, у кого существует серьезное влечение к постижению высшего мира, системы, своей судьбы, управления высшего над ним, что со мной происходит, как мир крутится, все вот эти вопросы, они исходят из точки в сердце.
Ну вот еще попутно Александр из России спрашивает, как только начинает проявляться важность духовного, тут же появляется какое-то желание к этому миру, и оно не дает тебе покоя, и сильнее желание к духовному оно становится. Зачем дается эта помеха?
Значит, проблема в том, что у вас нет надлежащего окружения, которое бы вам бы дало еще большую тягу к раскрытию этого вопроса о смысле жизни. Если вы один, то, конечно, вас затянет, окружающая среда будет намного сильнее вас самих. Но если вы создадите вокруг себя маленькую окружающую среду, вот, допустим, как группа Сочи мы видим. Смотрите, прекрасная группа. Если они создают между собой правильное взаимодействие, то тогда каждый из них может опереться на остальных и так идти вперед. Ну, давайте мы их и спросим. Сочи, как дела?
Здравствуйте, Рав, замечательно. У меня такой вопрос. Есть ли какие-то характерные признаки, что у человека раскрылась эта точка в сердце, чтобы это определить наверняка? Спасибо.
Раскрылась точка в сердце, это значит, что его тянет постигнуть смысл своей жизни. Но серьезно тянет. Не просто так удовлетвориться каким-то романом или чем-то еще.
Любопытствовать.
Любопытство, это смотря какое любопытство. Начинается с любопытства. Да. Если ему действительно необходимо знать, для чего он живет, а иначе, ну, просто даже смысла жить нет. Тогда это точка в сердце. Алма-Ата.
Добрый вечер, Рав, Вадим и уважаемые ведущие. Вот смотрите, получается, по течению времени, ну, там, несколько лет изучения в Кабале, кто-то из людей, они как бы становятся веселее, лучше, у них там лучше идет работа, им все. А кто-то, наоборот, такой немножко грустный, и ничего его не радует, ни с материального. Это больше зависит от человека, то есть, ну, такой человек уже, либо это какая-то ступень развития его, и он потом изменится.
Человек проходит очень много различных состояний. Так что я не могу сказать, о ком мы говорим. Мы говорим о человеке, о любом человеке, который постоянно меняется. И поэтому каждый меняется. Все зависит от общества, в котором он находится. А состояния мы проходим различные. Подъемы, падения. Постоянно, постоянно, постоянно. Вверх, вниз, вверх, вниз. Причем, если мы четко стережем себя и знаем, что мы должны проходить такие состояния, подъемов и падений, старт-стопные такие состояния, то тогда нам просто надо организовать правильное общество, которое бы поддерживало бы нас, которое бы давало нам серьезно так поддерживало, руку дало бы в состоянии падения, и наоборот поддерживало бы вплоть до того, чтобы мы поднялись в состоянии, чтобы были в состоянии подъема. То есть все зависит от окружения.
То есть получается, что и в состоянии падения человек может радоваться, то есть что есть конечно, будущее, его ждет.
Конечно, в состоянии падения нет никакой проблемы радоваться, если ты понимаешь, что падение, оно для ради будущего подъема. И дело в том, что, вы понимаете, здесь работает система как в переменном токе или в конденсаторе, или как в накопителе, в любом другом. Вы работаете в определенном режиме духовном, накапливаете что-то, а потом это все уходит. И вот когда это уходит, вы должны подключаться к окружению и питаться от окружения. Пройдет этот период, вы снова будете подниматься к своим новым постижениям и запасам и так далее. То есть тут в зависимости от периодов, когда вы должны... Вы должны в духовную энергию раскрывать и отдавать в окружению, или окружение будет выдавать вам. И вот из таких вот последовательных периодов, вот таких по синусоиде, вы будете двигаться вперед.
Кстати, отлично.
Так что без окружения это невозможно.
Можно внимание уделим Фейсбуку, там тоже идет трансляция. Тамара спрашивает, как правильно выстроить баланс во взаимодействии с обществом и личным пространством?
Не понял. Еще раз.
Как правильно выстроить взаимодействие с обществом и свое личное пространство, духовное развитие?
Что-то личное сохранить такое, да?
Вот, вот это я не понимаю. Правильно выстроить взаимодействие между обществом и личным пространством, это... Да просто быть внутри группы и жить ее жизнью духовной. Кроме того, у тебя может быть семья и работа и все прочее, но твоя духовная жизнь, она находится в своей группе. И вместе с ней ты двигаешься вперед. Так что выстроить это все правильно, это выстраивается все время. Самое главное, чтобы мы чувствовали, что мы постоянно находимся в окружающем правильном обществе. Отдаем ему, получаем от него, отдаем ему, получаем от него. И вот на таких вот последовательных действиях с окружающим обществом мы можем двигаться вперед. А потом мы увидим, что это не просто общество, что за обществом стоит высшая сила. И мы отдаем, получаем, взаимодействуем так вот, с ней, с этой высшей силой. Это так же, как колесо, которое крутится. Половина крутится вперед идет, а половина крутится назад. Но зато все колесо движется вперед. Так вот, так мы должны представлять себе наше духовное движение. Кого мы можем выбрать?
Ну, вот, например, Волга, виртуальная группа.
Я не вижу.
Вот Волга в центре экрана.
А, да. Волга, веди.
Добрый вечер, Раф. Слышно?
Да.
Татьяна из Брянска спрашивает. Если я вдруг обнаруживаю вокруг себя людей, ярко выраженной проснувшейся точкой, что самое правильное нужно сделать?
Если у вас проснулась точка в сердце, значит, вас тянет к постижению системы управления, вы должны раскрыть, что же за это ваша судьба, почему вы живете и существуете, для чего, каким образом вы должны раскрыть систему управления миром, то вы должны просто начать заниматься собой, своим духовным развитием.
Вопрос был, если она видит вокруг себя людей с точкой в сердце, что она должна сделать?
Если она видит
других людей.
Да, других людей.
Где она видит, так я не знаю.
Ну, например, она видит, тут вот люди тянутся
что люди
к духовному.
Тянутся, интересуют.
Да.
Тогда пригласите их на вводную лекцию, на что-то.
На такое. Наш вебинар, например.
На наш вебинар и так далее. Вы должны им помочь, конечно. Это, кстати говоря, и вас привлечет больше, потому что через вас они будут получать. Даже если их больше не увидите. Но если вы восстановите контакт между ними и высшим источником хотя бы один раз, значит, через вас будет проходить их связь с высшим источником, и таким образом вы будете благодаря им продвигаться. Так что стоит это делать обязательно. Далее я видел...
В Москве здесь много людей у нас тоже.
Ну, давайте Москва. Москва.
Здравствуйте, уважаемый раб. Я, во-первых, хочу выразить вам свою благодарность за ваше учение, потому что очень работает, и полтора месяца занятий я почувствовала результат. И в одном из интервью вашим я услышала такое, что вы сказали, что для того, чтобы наполниться светом, нужно освободиться полностью от эгоизма. А является ли наслаждение красотой природы, красотой человеческого тела, красотой картин, красотой звука эгоизмом? И если мы освободимся от эгоизма и наполнимся светом, а нужна ли нам жизнь будет вот в дальнейшем?
Мы не должны об этом думать, чем наполняться и как наполняться, потому что это все равно происходит независимо от нас. Мы должны думать о том, как, каким образом мы желаем развиваться, наполняться природой, птичками, там, какими-то звуками, картинами, красками и так далее. Это все, может быть, и хорошие побуждения человеческие, но они не имеют отношения никакого к кабале. Вы можете продолжать ими заниматься. Кабала говорит о постижении источника жизни, то есть о силе, которая держит на себе всю природу, включая, естественно, нашу Вселенную и нас самих, каждого из нас и всех вместе. Поэтому мы не предлагаем человеку отказываться от каких бы то ни было увлечений в этой жизни. Никак, абсолютно. Вы можете продолжать увлекаться чем угодно. Но если вы занимаетесь серьезно кабалой, то она начнет вас захватывать и перемещать ваши интересы в духовную область. Вас будут больше интересовать причины и следствия ваших действий и так далее. То есть кабала, она, в общем, вводит вас в систему управления нашим миром, систему мироздания. А это немножко далеко от раскрытия там голосов птиц или там красок и так далее. Теперь то, что вы говорите, что вы уже начинаете понимать, что в кабале находится очень много мудрости, это приятно слышать. Дело в том, что действительно это наука, которая раскрылась 6000 лет назад человечеству. И действительно есть в ней чему учиться. Это бесконечная глубина законов природы, которые раскрывают нам абсолютно полную картину, и причем она такая взаимосвязанная. В нашем мире мы изучаем биологию, зоологию, там, физику, химию и так далее. В общем, тысячи всевозможных наших наук о окружающем мире, о нас. А кабала, она дает одну науку, которая объединяет в себе в таком синтетическом виде разворачивает перед нами абсолютно всю природу как одно единое целое. И в этом едином целом находимся мы с вами и все миры, не включая наш мир, естественно, и все проявление их от начала творения до конца творения и так далее. То есть, в общем, одна наука, один подход, он открывает перед вами абсолютно все. Этим это постижение, оно особенное. Я вам желаю удачи.
Но при этом вы ощущаете красоту природы.
Можно ощущать.
Любите классическую музыку.
Все верно, я люблю классическую музыку, кстати говоря, да. И красоту природы я люблю и
ощущаете.
Ощущаю и наслаждаюсь. Я вообще простой, обычный человек. Но вместе с тем взаимосвязь всех частей природы, которую раскрывает нам Каббала, она дает такое наслаждение именно взаимной связью, взаимным дополнением всех частей, всех законов, всего происходящего, что это именно в этом постижении слияния всех свойств, законов, действий, замыслов от начала и до конца, именно постижение единства природы, человек находит настоящее счастье, удовлетворение. Вы начинаете понимать, как любая частичка, любая мысль, любое движение, насколько оно взаимно связано со всей природой от начала и до конца, во все века, что бы ни происходило, это все имеет свою органическую замкнутость в этой системе. И вот это дает огромное наслаждение. Именно постижение единства. Минск.
Такой вопрос. В вашей книге «Всегда со мной» вы описываете, как Рабаш уходил на несколько дней, на какое-то время и уединялся. Мы также видим, что и Будда, и какие-то монахи, они таким же образом поступали. Они уходили от людей там, и занимались своей какой-то работой. В чем смысл ее и чем они занимались? В чем смысл вот этих вот уединений?
Ну, я вам скажу, и в нашей жизни, и с нашими обычными людьми тоже происходят такие вещи. Человек уединяется. Допустим, вот Семен Винокур, он пишет книжки. Он уединяется у себя в комнате. Мы видим, что у него там все завешено. Не трогать его, не лезть к нему. И он у себя в кабинете там сидит и творит. А вот. Ну и так далее. И все остальные тоже у нас тут такие
писатели,
творцы. Так что, что я хочу сказать, это естественно, но для каббалиста это естественно вдвойне, потому что для него уединение – это процесс очень серьезного самоуглубления. И оно необходимо ему для того, чтобы понять больше себя, свою связь с творением, с Творцом. Существует особая техника, как проникать глубже в мироздание, раскрывать его, вызывать на себя его воздействие и суметь довести это ощущение до состояния, когда, когда мы получаем уже отчетливое постижение происходящего, а не просто ощущение, именно постижение, когда можно это обречь в слова и даже, может быть, в какие-то рисунки, чертежи, формулы и так далее. То есть каббалисты, они, углубляясь в себя, они через себя углубляются в огромный-огромный цельный мир. Так что у вас-то все впереди еще. Новосибирск.
Здравствуйте, Раф. Вот такой вопрос. Такие деструктивные проявления в человеке, как лень, жадность, зависть, обиды, там, корость, это тоже формы проявления эгоизма. И если это так, то они тоже исправляются под воздействием высшего света. Спасибо.
В Каббале исправление происходит не так, как в нашем мире. Любые отрицательные, как нам кажется, как вы сейчас перечислили, свойства, они на самом деле не отрицательные. Это наша природа. А мы должны благодаря ей раскрыть в природе соответствующее, адекватное каждому из этих свойств, положительное свойство. И таким образом уравновесить. Получится, что у нас существует с вами, допустим, несколько сот отрицательных свойств, и одновременно с ними мы раскроем несколько сот положительных их свойств, их обратную сторону, как бы вывернув наизнанку отрицательные свойства, мы раскроем положительные свойства. И вот между положительными и отрицательными свойствами мы начнем ощущать именно смысл природы, ее истинную суть, в которой нет ни положительного, ни отрицательного, а только лишь вечное, совершенное такое действие, не имеющее ни начала, ни конца, в котором мы с вами все время участвуем. Поэтому не переживайте о том, что раскрываются у вас какие-то отрицательные свойства. Наоборот, радуйтесь тому, что раскрываются они, потому что, значит, у вас появляется возможность раскрыть положительные свойства. Уравновесить одно с другим и между ними, именно между ними, постичь смысл природы. Почему она создала положительные свойства, спрятала их, отрицательные свойства раскрыла в вас, а вы, отыскав положительные свойства против отрицательных, нашли ее истину. Источник всех этих свойств природы, всех законов природы. Это все перед нами. Так что, но самое главное, вывод на сегодняшний день, это ни в коем случае не переживать за то, что у вас раскрываются отрицательные свойства. Вы еще увидите, насколько вы все только из них и состоите. Так что удачи вам в этом.
Может быть, еще Питер.
Да.
Опять Питер.
Да.
Питер.
Да, здравствуйте еще раз. У меня такой вопрос, вот отвечая на недавний вопрос также здесь, в Питере. Вы описывали процесс, который называется как, ну, разбиение сосудов, швират хакелим, и произнесли фразу, что мы должны объединиться в высшем свете, соединить все частички. И у меня, собственно, вопрос. Говоря «мы», вы подразумеваете все человечество или ту часть, чей свет был освобожден от клипот? И вот сам процесс исправления, то есть тикуна лама, он подразумевает под собой появление Машеха?
Значит так, ну, я тут имею дело с выдающимся ученым-каббалистом. Значит, нет, очень рад слышать, на самом деле. Значит, что бы я предложил? Во-первых, ну, это хорошо, что вы задаете такие вопросы. Восстановление разбитого кли, оно происходит постепенно. Каждым из нас и всеми вместе. Мы помогаем друг другу собирать это разбитое кли, разбитое желание. Одно общее желание до разбиения – это было полностью альтруистическое желание, которое действовало только на отдачу и любовь. А разбитое, оно разбилось на свои эгоистические маленькие осколки. – И в таком виде мы сегодня существуем. В каждом из нас находится разбитый осколок этого общего желания. Вся наука Каббала, она существует только для того, чтобы объяснить нам, каким образом мы должны соединиться снова в это одно общее целое. Мы находимся с вами в состоянии, в таком поколении, которое начинает серьезно эту работу. До нас все каббалисты, и об этом они сами пишут и писали, до нас они только подготавливали эту науку каббала и делали предварительные исправления. Мы являемся с вами первым поколением, которое должно начать процесс сближения, соединения этих разбитых осколков в один единый, так сказать, сосуд, или душу, или желание, неважно, как сказать. Это перед нами находится. Происходит это действие нашими взаимными усилиями в группах с помощью высшего света, который мы привлекаем своими желаниями, намерениями. Вот это то, что мы должны сделать. Свет, который приходит, он как бы вытаскивает нас из эгоизма и подсоединяет друг другу в одно единое желание. Поэтому этот свет называется вытаскивающим, извлекающим нас из эгоизма. Поэтому он называется Машиах, от слова «лемшох», от глагола «лемшох» – «вытаскивать». Вообще все слова, термины каббалистические, может быть, они кажутся очень загадочными, но они очень практические и объясняют просто смысл самих действий. Что еще?
Еще под вопрос был такой, все ли человечество должно это сделать?
А, все человечество, конечно. Все мы являемся частичками. Каждый из нас несет в себе частичку этого огромного сосуда, который разбился. И мы должны все эти частички между собой собрать. То есть прийти к состоянию, когда мы достигаем абсолютного сопряжения, ну, вплоть до любви.
И первыми это делают те, у кого точки сердца раскрываются?
И первыми это делают люди, у которых точка в сердце. Вот, допустим, вы. У вас возникает эта точка в сердце. Значит, вы уже можете начинать это сближение между собой, и вы увидите, как вы начнете раскрывать в связи между вами, вы начнете раскрывать вот это появление сосуда. И в той мере, в которой вы будете раскрывать этот сосуд, вы будете в той мере ощущать его наполнение высшим светом, то есть осознанием, ощущением вечности, бессмертия, входа в совершенно иное измерение. Это в ваших силах. И это мы все можем сделать сейчас, будучи в нашем мире. Только не останавливайтесь. И все мы в мире, занимаясь этим, каждый немножко по-своему, помогаем друг другу. Потому что все мы, все земляне, являемся частичками этого одного разбитого сосуда. Я надеюсь, что вам понятно. Еще хотят что-то спросить из Питера?
Да.
Здравствуйте, Михаил. Я Иоанна. В продолжение вот к этому предыдущему вопросу получилось так, что вы уже наполовину ответили на мой вопрос. Я хотела спросить, если все мировые религии, в принципе, их основная идея такая же, да, вот объединить народ какой-то общей идеей и к высшей силе, да, вознести, почему наука каббала так поздно, ну вот в 95-м году, да, началось все это, как вы сказали, распространение этой информации, почему она за эти 6 тысяч лет не стала ведущей мировой религией? И второй вопрос, если можно, если
нет,
у вас хватит
нет,
времени
нет,
ответить.
Нельзя. Нет? Дорогая Хорошо. Иоанна, дайте мне ответить на этот вопрос. Не путайте людей. Значит, наука каббала, она появилась 6 тысяч лет назад. Религии появились из древнего Вавилона, 3,5 тысячи лет назад. И то не религии, а основы. А затем религии появились всего лишь там, допустим, христианство, как мы знаем, эти 2 тысячи лет назад. Ислам на 600 лет
позже.
И так далее. То есть наука каббала, во-первых, она не является религией. В нее не надо верить. Ее надо просто реализовывать. Религии возникли на том, что наука Каббала была скрыта. Мы как-нибудь это будем проходить, это не очень просто. Вот. Но именно из-за скрытия науки Каббала возник религии. Каббала ничего не утверждает голословно, она призывает человека раскрыть, убедиться. Это на науках Каббала. Так и называется хохмата Каббала, то есть мудрость. И она не заключается ни в каких священных действиях, сакральных каких-то там пасах там или чего-то еще.
Или говорят «верь». Вот «верь».
Да, верь. И в Каббале не говорится о том, что ты должен верить. Ты должен прийти к состоянию, которое называется вера, но это состояние отдачи. Отдачи, подъема над своим эгоизмом. Это не та вера, о которой говорят религии. То есть Каббала к религиям не имеет никакого отношения абсолютно. И поэтому неважно, кто вы и что вы. Вы можете быть неважно кем. Национальности, пол и так далее. Ничего не имеет значения. Главное желание – познать, где я живу, для чего. Далее. Естественно, Каббала не разделяет людей ни на какие признаки. Кто желает, приходит и занимается.
Дальше был вопрос, почему она раскрылась только в 95-м году массово?
Каббала раскрывалась постепенно, потому что так постепенно развивается в человечестве эгоизм. Он был очень маленький, мелкий и так далее. И только лишь начиная с примерно 15 века, со времени великого каббалиста Иари, начала Каббала развиваться и проявляться. Это первое. Второе. Каббала – это не новая наука. Первая книга по Каббале написана 5790 лет назад. Так что это... остальные книги написаны 3000 лет назад, 2000 лет назад. То есть огромное количество книг по Каббале, и они все очень древние. Ну и включая наши книги сегодняшнего дня. Далее.
Почему именно ждала именно нашего времени?
Каббала не ждала ничего. Она просто раскрывается человечеству в той мере, в которой человечество может ее правильно реализовывать. Потому что смотрите, что произошло с остальными знаниями, когда человечество раскрывает их раньше, чем оно готово их правильно реализовать. Мы строим всякие атомные бомбы и прочие дела. А Каббала нет. Она раскрывается только в той мере, в которой точно человек может пользоваться ею верно, не во вред для других. И самое главное отличие Каббалы от всех религий, верований, чего бы ни было, это то, что она призывает к общей любви, чего нет ни в чем. Посмотрите, как религии ненавидят друг друга, как народы, и как любые методики, теории, все построено на эгоизме. И поэтому все находится во взаимной ненависти. Каббала, она стоит отдельно от этого. И она призывает именно к любви и видит результатом своих исправлений всеобщую любовь. Это надо изучать, это не просто так можно отмахнуться от этих слов, но именно эта методика, которая рассказывает, как подняться над своим эгоизмом, она нам этого позволяет достичь.
Ну, как Бальсон пишет, что пока мир не станет одной семьей.
Да, вплоть до того, что все человечество снова превращается в один единый народ. Так что к этому Каббала в итоге нас приведет. И вот эти последние события нашего мира за последние там 100-200 лет и далее, вот куда мы сейчас идем уже, наше ближайшее будущее нам это абсолютно четко покажет. Это время реализации Каббалы. Да. Кого мы можем еще спрашивать?
Вильнюс.
Вильнюс.
Да, у нас вопросом.
Вильнюс.
Тем у нас вопрос из Фейсбука. Спрашивает Дарис из Вильнюса. А что такое любовь к себе?
Это наш эгоизм, который известен каждому из нас. Когда человек любит себя беспредельно, безотчетно, безосновательно, потому что такова сила природы. Это то, что есть в нас, подсознательно существует.
Но здесь важна добавка, что я получаю наслаждение за счет других, или не важно вот этот момент?
Не обязательно за счет других, просто любовь к себе, это к себе любимому, это и есть наш эгоизм. Да. Одесса.
Такой вопрос. Если мы говорим о том, что точка в сердце скрыта в абсолютно каждом человеке, то что нужно сделать для того, чтобы она раскрылась вот, в как можно большем количестве людей? Или же в этом нет необходимости, достаточно того небольшого процента, который есть, или чуть больше?
Нет, нам желательно, конечно, привести как можно больше людей к тому, чтобы они работали над собой, поднимались над своим эгоизмом, объединялись вокруг всего земного шара, и таким образом мы привлекали бы на себя высший свет, благостный свет, который бы нас очищал, наполнял, объединял, чтобы мы увидели смысл этой жизни и вообще поднялись бы выше животного нашего состояния к состоянию вечности. Так что, естественно, необходимо распространяться, обучать и так далее.
Днепр у нас не был.
Днепр.
Всем добрый вечер, учитель. Слышно меня?
Да.
Мой вопрос – это продолжение вопроса, который был из Брянска, и как раз на то, что вы только что говорили. Он состоит из двух частей. Первое. Каким образом определить, есть ли точка в сердце человека среди людей моего окружения? По каким признакам? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Каким образом правильно человека пригласить на ту же вводную лекцию и говорить, что я занимаюсь каббалой или каким-то другим путем? Спасибо.
Первый вопрос. Как человек...
Как определить,
как определить, есть ли у человека точка в сердце? По его состоянию, по его поиску в жизни... Я лично, когда работал, я брал с собой книжку и раскрывал ее, и так читал, меня спрашивали, а что ты читаешь? Я им показывал. Они начинали читать, их это интересовало, и таким образом я им оставлял эту книгу, потом они мне уже возвращали и так далее, и таким образом я начинал распространять каббалу. Это было где-то в начале 80-х годов. Что делать сегодня? Ну, сегодня у вас есть огромное количество средств, когда вы можете всем распространять, рассказывать и так далее. Так что пытайтесь. Но это очень благородное занятие, потому что через вас будет проходить к ним большой свет. Или к ним будет проходить большой свет через вас. То есть вы почувствуете абсолютно четко результат от ваших действий. Краснодар.
Здравствуйте, Раф. Я часто слышу от вас, что наука каббала дана нам там около 6000 лет назад. Вот у меня вопрос такой. Ну, земные науки, вот голод заставил человека и наблюдать за растительным миром, родилась ботаника. Болезни и пути их лечения, родилась медицина. Строить дома и создавать полезные механизмы, родилась механика, из нее физика. Вот наука, каббала, она нам дана, мы ее читаем, или все-таки мы ее пишем эти 6000 лет? Потому что все религии говорят, что это что-то дано нам. А разве мы не пишем это? Разве мы как бы своим потом и кровью, опытом не добываем эти знания? И она не развивается вместе с нами в течение этого времени?
Естественно, что мы в течение всего этого времени так и раскрывали науку Каббала, исходя из нашего огромного желания постичь мир, в котором мы существуем. Но, к сожалению, на этом я должен закончить. Я извиняюсь за то, что не ответил на все вопросы, включая моих девушек из Ошкар-Олы и так далее. Ну, они меня простят. Простите всех, простите нас. Мы продолжим через неделю. Конечно. До свидания, удачи. Не оставляйте эту науку. Удачи вам во всем. Будьте здоровы.
До свидания.